Доброе утро всем. Мы с вами продолжаем исследовать тему о пороках и заблуждениях, о которых нам надо было бы знать. Дело в том, что пороки человеческие – это вообще как бы грехи, да, и они будут прямым препятствием нашего движения на небо. А заблуждения, которые мы имеем, ну, в нашем сознании есть много всяких заблуждений, да, они меняют наш подход к тем вопросам, которые связаны с нашим спасением. И поэтому, говоря на эту тему, мы говорим о том, что может быть препятствием для нашего спасения. Значит, вы помните, да, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, предыдущие разы. Из заблуждений, о которых мы с вами говорили, мы в последнее время говорили о фанатизме. Как вы помните, да, мы говорили на эту тему, и я вам, не помню, пару собраний наших назад, да, процитировал из Википедии, что такое фанатизм. Я сейчас еще раз повторю, что такое фанатизм. Значит, фанатизм – это слепое, безоговорочное следование убеждениям. Далее. Особенно в религиозной, национальной и политической областях, доведенная до крайности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям, отсутствие критического восприятия своих убеждений. То есть, как вы поняли, да, фанатик – это человек, который убежден, обратите внимание на эту деталь, значит, у фанатика отсутствует критическое восприятие своих убеждений. Он не может посмотреть на свои убеждения с той позиции, что, может быть, он не прав. Он не допускает мысли, что он может в чем-то заблуждаться. И, как я вам уже неоднократно говорил, на нашей планете я не буду говорить о всех религиях, их тысячи, да, одних только христианских течений тысячи. И вот заметьте, одна Библия, один Господь, одна вера, да, один Святой Дух, тысячи церквей, тысячи разных понятий одной и той же книги Библии. Далее, все истинные. Все правильно понимают, никто ни в чем не заблуждается. Все обещают спасение, мир, блаженство. Ходи сюда, слушай, как мы тебя учим, и ты получишь спасение. Заметили, да? Есть такая болезнь – вера в свою истинность. Вера в свою непогрешимость. И вот этой болезнью страдают практически все церкви, не только христианские. Возьмите любую веру, любое религиозное движение, никогда оно не скажет, что мы заблуждаемся, или мы не правы, или мы ищем путь, но мы еще не церковь, мы еще не обладатели истины, да? Мало того, что мы обладатели истины, так мы еще и обладатели истины в последней инстанции. Значит, вы поняли, да? Фанатизм – это слепое, заметьте, слепое, безоговорочное, то есть без оговорок, без добавок. Тут нельзя ничего поправить. Как мы читаем в Библии, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Так вот, заметьте, любому человеку, у которого нет критического восприятия себя, своих поступков, своих убеждений, любому человеку можно легко и просто, ну, исходя из вот этого понятия, сказать, что ты являешься фанатиком. Любая религия, которая уже настолько совершенна, что ни в чем не имеет нужды, что она все понимает, ни в чем не заблуждается и нет никаких промахов и ошибок, это религия фанатична. Теперь еще что хочу сказать. Фанатизм – это отсутствие здравомыслия и рассудительности. То ли это касается убеждений, то ли это касается моего поведения. Следовательно, можно сказать, заметьте, алкоголь лишает человека рассудка, наркотик лишает человеческого рассудка, И я думаю, что неспроста Владимир Ильич Ленин сказал, что религия – опиум для народа. Как я уже говорил, религия, которая есть, она действительно опиум для народа. Религия, которая должна быть, может быть, слово «религия» не совсем может красиво звучить, но тем не менее, уже употребляем это слово и будем, как говорится, его и дальше употреблять. Но я хочу сказать, религия, которая библейская, а которую принес на нашу землю Христос, она не является опиумом. Что еще хотелось бы добавить по поводу фанатизма? Фанатизм, как и умопомешательство, или умопомрачительство, или там шизофрения, да, или любое другое психическое заболевание, бывает умеренным и бывает буйным, да. Буйный фанатизм может проявлять себя в некоем экстремизме, в агрессии, с проявлением насилия или даже желания уничтожить так называемых неверных. Буйный фанатизм также может проявлять себя в воинственности, в нападках или раздражительности по отношению к инаковерующим. Вы, наверное, обратили внимание, когда верующие встречаются и разговаривают на религиозную тему, как правило, либо обе стороны, либо одна вот проявляют вот эту агрессию, да, такой воинственный дух, бранный, воевать, доказывать. Если со мной не кто-то не соглашается, я начинаю раздражаться, я начинаю обижаться, начинаю упрекать, нападать на тех, с кем я вроде бы согласился поговорить на религиозную тему. И заметьте, вот почему я раздражаюсь, почему я нападаю, заметьте, потому что я так считаю, обладаю истиной в последней инстанции. Как же ты или как же вы можете не соглашаться с тем, во что я верю? Это незыблемая истина, и вам приходилось, наверное, слышать такие выражения. Вы погибнете, у вас дух сатаны. И как раз говорит это тот или говорят это те, в ком действительно проявляется фанатизм, кто является действительно в результате наличия фанатизма орудиями сатаны, которые действительно погибнут, а не спасутся. Так вот, что я хочу сказать. Вот даже вот когда мы раздражаемся, когда мы заявляем, что наша церковь самая истинная, это уже говорит о фанатизме, говорит о, извините, помешательстве в уме, да? В качестве примера буйного фанатизма можно привести пример, вот футбольные фанаты есть, знаете, что вот они присутствуют на трибунах во время футбольных матчей, да, вот если их не выиграли, они идут по улице, там поют, кричат иногда и что-то вытворяют. Если их не проиграли, вы знаете, машины переворачивают, с полицейскими стычки, витрины бьют, и там в районе стадиона, да, у всех, у кого есть там лавочки, магазинчики, все закрывают, как говорится, витрины свои всякими там шторами, всякими щитами, да, потому что идут футбольные фанаты. Это такой наглядный пример буйного проявления буйного фанатизма. Можно также привести и в качестве буйного фанатизма, да, нынешних террористов-смертников. И тех, кто, ну, сами не являются террористами-смертниками, но тех, кто разделяет взгляды, допустим, насильственной исламизации мира. К ним, к этим буйным фанатикам, относятся также и те, кто занимался подобной, я беру в кавычки это слово, исламизацией, да, только на христианский лад. Тоже христианский лад надо брать в кавычки, потому что это не христианское, не христианство. То есть к буйному фанатизму, как я сказал, можно также отнести и средневековых инквизиторов. И те, которые считали и считают насильственное католичивание населения нормальным явлением. Фанатизм можно отнести, будем говорить, к любому роду гонений. Да? Вот, знаете, в царской России православная церковь гнала духоборов, Ну, вы в курсе, да, сколько было СИЗ, сосланных куда-то там в Сибирь, там на Кавказ, да? Это я для чего вам говорю? Что такое фанатизм? Кроме глупостей, в которые и крайности, в которые впадает верующий, так называемый, да? Это еще, кроме всего, беда и зло, потому что люди допускают возможность и проявляют насилие над другими людьми, гонят, убивают, сжигают, садят в тюрьмы и так далее и тому подобное. Фанатизм, вы знаете, он проявлялся буйный и в древнем Израиле по отношению к пророкам, которые обличали Израиль во грехах. Как я уже сказал, кроме буйного фанатизма есть еще и умеренный, да, фанатизм. И вот умеренный, можно сказать, еще так пассивный, спокойный, я даже сказал бы ленивый фанатизм, да, это удел основной части религиозной массы людей. То есть экстремистов не так уж много. Основная масса, они не настолько уверовали, чтобы быть настолько агрессивными и, извините, даже помешанными умом, да, чтобы гнать, убивать там, да. Основная масса верующих – это умеренные, пассивные, как я сказал, ленивые фанатики. Вот эти люди не являются сторонниками проведения агрессивной насильственной политики, обращения, ну, как бы, в свою истинную веру. Это люди, о которых говорят, что они ни рыба, ни мясо. Они, я думаю, что эти слова надо брать в кавычки, они уверовали. То есть уверовать по-божьему – это одно, а как они уверовали – это совсем другое. Но они считают, что они уверовали. Далее, они уже спаслись по причине того, что находятся в истинной церкви, да, правоверной, так сказать, и церковь истинная, они в ней являются членами церкви, да, и они находятся, ну, в таком, можно сказать, в ожидании блаженного переселения на небо. Это так называемые спасенные, ну, не буду говорить там про всех верующих всех религий всего мира, да, ну, будем говорить о христианах, да. Это люди, которые уже спасенные, рожденные свыше, уже оправданные, да, уже горние и находятся в ожидании вот такого, будем говорить, блаженного переселения на небо к Господу Иисусу. Это люди, я имею в виду умеренные фанатики, да, это люди, у которых нет ни огонька, какой-то ревности, да, нет ни искринки веры. Ну, вера у них есть, они это не будут отрицать. Но у них вера без какого-либо огонька, без какой-либо искринки. Без поиска, без ожидания. Это вера успокоившегося, так, как будем говорить, мертвого, уже пассивного верующего. Это, можно сказать, диванные христиане с потребительскими наклонностями, которые уверовали нисколько во Христа Иисуса, нисколько в Троицу или в единого Бога, да? Нисколько уверовали не в церковь, это второстепенное понятие, да, для них. Они уверовали в хлеб и рыбу, они уверовали в молочные реки с кисельными берегами, в землю, в которой текут мед и молоко. Они, можно также сказать, что уверовали нисколько в Бога, нисколько в Его священное Писание, да, нисколько в то, что можно чего-то достичь, что Бог может изменить нашу жизнь, что они там уверовали, поняли, что заблуждались, что надо менять жизнь, надо менять характер. Они уверовали в Божье благословение в своих материальных делах. Они уверовали в исцеление от болезней и так далее и тому подобное. Они, да, они крестились, они ходят в церковь, может быть, даже проявляют какую-то активность церковную, да, это вовсе не говорит, что они неумеренные фанатики, потому что неумеренные, буйные, да, фанатики, это те, которые громилы, можно сказать. Умеренные – это те, которые не воюют. Да, они отстаивают убеждения, да, они могут там активность какую-то проявлять, но они как бы не воины такие, да. Так вот, они, как сказать, значит, уверовали в то, что они спасены. Они, а спасены, они же крестились, они ходят в церковь, и они вот верят в доктрины, ну и соблюдают различные религиозные предписания, которые им преподали церковные руководители. Но у этих людей нет вопросов, ну, за исключением доктринальных, да. Почему нет у них вопросов? А потому что они ни во что не вникают. Для того, чтобы вникать, надо иметь рассудок. Для того, чтобы рассудок этот функционировал, надо действительно быть наблюдательным, сообразительным. Надо вникать в то, во что ты веришь или что ты читаешь. И если человек вникает, у него обязательно появляются вопросы. То, что у верующих нет вопросов, это говорит о том, что они слепо, фанатично во что-то верят и просто так почивают на лаврах или на одре спасения, или на лаврах уже спасенных людей. Они не ищут ответы на свои вопросы, потому что у них просто даже нет этих вопросов. У них вопросы не возникают, поэтому и нет желания услышать ответ, да. И я думаю, вы понимаете, это основная масса христиан, которые ходят в церковь. Кстати, хочу сказать, не просто не буду распыляться, и среди мусульман полно таких, и среди индуистов, и буддистов, и иудеев, и кого хотите, самых разномастных людей. Они не исследуют Писаний. Я возвращаюсь опять как бы к христианам, да? Они не исследуют Писаний. Они просто слепо и безрассудно верят всему тому, чему их учат церкви. И это тоже является фанатизмом. Ну, чтобы даже просто вы поняли, да, я вам сейчас напомню один библейский стих из книги, кажется, притчи, да. Глупый верит всему. Помните, да? Многие говорят, вот Библия же говорит, любовь верит, всему верит, да. Но там речь идет, любовь верит не информации всякой, да. Любовь верит в человека, не ставит на нем крест и будет сражаться за спасение этого человека до последнего издыхания этого человека. А вот верить всему всякой информации, это свойственно глупым, нерассудительным, следовательно, фанатичным людям. Можно даже так, такой пример привести, к сравнительно, конечно, да, спокойным и к спокойным фанатам, да, можно отнести фанатов, поклонников различных артистов, певцов, которые не пропускают ни одного концерта своих кумиров, да, которые подражают им в одеянии, в прическе, в манерах поведения и в привычках. Это тоже так, как я сказал, сравнительно, но тоже можно привести это в качестве примера спокойных фанатов, да, но тем не менее фанатов, казалось бы, в кого ты уверовал, в кумира, певца, артиста какого-нибудь. Есть фанаты политиков, да, и вот я имею в виду такое, чтобы нет, чтобы так, ну, выслушай, разумно прими. Далее, пропускай, как говорится, всякую информацию от своего кумира. С точки зрения, разумно ли это, полезно ли это, к чему это вообще все, да? Ну, вот это вот слепое подражение, да, вот тоже называется поклонники, да, кумиров наших эстрады, там, и артистов, да, поклонники, заметьте, да, вот как будто бы поклоняются, вот как будто бы божеству какому-то, да. Что еще хотелось бы сказать? Ну, все, во что человек верит, да, все, чего он придерживается, все, что им не осмысленно, да, что не подвергнуто объективному, беспристрастному и всестороннему исследованию, является фанатизмом. Неважно, какая это область жизни, да? Религия, философия, политика, там, мало ли еще, там, в человека я верю, да? Вот если я не вникаю, если я просто не рассуждаю, просто верю и просто поклоняюсь, глупо и тупо и примитивно, да? Я являюсь фанатиком. Неважно, буйный я или более-менее спокойный. Чтобы вы поняли, да, ну как бы в качестве контраста я вам напомню стихи, которые есть в Библии, которые я часто повторяю. Бог говорит о себе. Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Вы видите, да? Бог говорит вот такие слова. Я премудрость, обитаю с разумом, да, кстати, помните еще и такие слова, я разум, у меня сила, да, обитаю с разумом и ищу, я чуть-чуть добавлю, да, в людях, у вас, верующих людях, рассудительного знания, то есть знания, которые вы проверили, знания, в котором вы убедились, знания, к которым вы пришли в результате исследования, да. Кстати, еще напомню попутно, да, слова из Деяний, где пишется, что верийские были благомысленнее фессалоникских, и они исследовали Писание, как бы убеждаясь, точно ли так написано, как, допустим, кто-то говорит, да. Заметьте, исследовать, а не слепо верить, вот то, что необходимо нам иметь. Вот этот дух, да. И заметьте, Бог говорит, я ищу людей знанием на основании рассудительности. Я ищу рассудительных людей. Если вы не рассудительны, я буду воспитывать у вас рассудительность. Да? То есть, перефразируя вот эти слова библейские, да, я как бы ну, чуть по-другому скажу от имени Бога, который говорит, я премудрость. Я чуть перефразирую, говорю от имени Бога, я не приемлю слепой веры, я не приемлю безрассудного фанатизма, я разум. И вы помните, да, Дух Господень, Дух премудрости и разума. Далее, вся Библия нам говорит, если ты наклонишь сердце к размышлению, помните, да? Дальше, рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять, я умышленно подчеркиваю, делаю акцент на этих стихах, на этих выражениях, чтобы мы поняли. Если мы будем рассудительными людьми, фанатизм нам не будет грозить. Если не будет у нас фанатизма, не будем слепо верить, легко и просто разберемся с тем, что есть истина, с тем, что есть заблуждение. Кто истинный пророк Божий, а кто уже пророк? Пророк сатаны. Именно из-за фанатизма, именно из-за умственной слепоты нас могут вводить за нас, вводить в обман, да. Мы будем попадать туда, куда впоследствии, вернее, о чем впоследствии будем жалеть. Именно из-за слепоты, глухоты духовной, из-за фанатизма, из-за нерассудительности. Мы идем, нас, вернее, поднимают, а мы идем на великие октябрьские социалистические революции. Мы идем за фюрерами. Мы идем на Майданы, на Болотные площади. Я сейчас не сколько об этом говорю, об этих там революциях, да, сколько говорю о слепоте нашей. Доколе мы будем слепыми, нас будут водить слепые поводыри. Если нам не нужна рассудительность, если мы в эти вещи, в которые мы верим, мы не вникаем, то я вам должен напомнить одну такую поговорку. Мирскую, но я считаю, она духовная. Спрос порождает предложение. Извините, что так скажу, коль мы тупые, коль мы нерассудительны, коль нам просто хочется благословений и хочется такой лапши на уши, что мы спасенные, Потому и появляются вот такие церкви, появляются вот такие, в кавычках, рабы Божьи, которые нам предлагают. У нас спрос на дешевую благодать. Пожалуйста, мы вам ее подадим. Есть такие стихи, которые можно так объяснить. Вы хотите ничего не делать? Пожалуйста, веруй и спасайтесь. Вот в Библии написано, дела ни при чем. Неважно, какие дела. Веруй, а не делами закона. Все. А зачем вникать в дела закона или дела веры? Верую, верую. А что такое вера? Ну, если вам сказать что-то думать, ой, вы скажете, тогда нет, не хочу, не нравится. А вот просто верь, просто, знаете, тупи вот так просто, и все, не спасешься. Вот тебе сказали, верь. Вот Христос умер, верь. Вот Христос тебя спас, верь. Уже спас, и ты уже оправдан, и уже на небесах. Верь. И я верю. А если я верю, что я уже на небе, что мне дергаться? Бегать по аптекам, искать лекарства, искать врача, целителя, да? Я уже спасен. Я нахожусь в истинной церкви, и неспроста нам объясняют, что церковь – ковчег спасающий. Никогда этого не было и никогда этого не будет. Во-первых, церковь, если она Божья. Во-вторых, членство церкви, даже в церкви Божьей, нас не спасет. Церковь не является ковчегом. Церковь говорит, ковчег спасающий – это Христос. И если мы во Христе, то есть в этом ковчеге, то мы спасемся. Церковь является, там должна быть правильная инструкция, как к этому ковчегу Христу прийти и как в него войти. Но это не ковчег спасающий. И те, кто верит в это я вам должен сказать, пусть это будет неприятно, но это фанатизм. Так нигде не написано. Дальше. Так вот, ну, что можно сказать? Как или чем, кроме фанатизма, или же ограниченности ума, можно объяснить нашу слепую безрассудную веру. Веру так называемых верующих в непонятно что. Вот мы во что-то верим, да? Спроси, мы не можем объяснить. Я приводил вам такие примеры. А зачем ты покрестился? Заметьте ответ, чтобы спастись. Заметьте, примитивно до глупости. Зачем ты соблюдаешь субботу? Что она тебе дает? Так написано. Звучит красиво, конечно, да? Да, так написано. Ну так ты соблюдаешь, потому что написано. А почему? Какой смысл вот в этом твоем веровании или в этом твоем соблюдении? Мы должны верить и не сомневаться. Все. Весь ответ. Для меня бывает пару фраз верующего человека настолько открывают его нутро, что мне не надо обладать каким-то пророческим даром, чтобы понять вот этого человека. Далее. Как можно держать в руках Библию? Говорить о том, что я верю, ей верю, Богу, да? И верить в совершенно не библейские толкования. Зачем нам предлагают читать Библию на, ну, в оригинальном языке, там, на иврите Ветхий Завет и на греческом Новый Завет. Но если бы проблема заключалась в том, что действительно мы не понимаем Библию, потому что читаем не в оригинале, да, не на языке написания Священного Писания, если бы была в этом проблема, то я вам должен сказать, что не было бы более глубоко и разумно верующих людей, чем евреи на земле и греки. Ни греки, ни евреи особенными выдающимися способностями в понимании Библии и выдающиеся в плане духовности, они не выделяются среди других национальностей, населяющих планету. На каком языке или в каком оригинале эту Библию нам надо читать, если на нашем родном языке там четко и однозначно написано, как и во что мы должны верить? Коснемся хотя бы такого вопроса, как наша вера. Писание четко и конкретно говорят нам о вере. Верующий верит в Бога, обратите внимание, а не Богу. Если Бог с человеком разговаривает Духом Святым и обличает, вот тут у нас проявляется неверие. Мы не соглашаемся, Бог ошибся адресом, это надо тому сказать, это надо тому. Если Бог говорит, ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты нищ, слеп и нах, нет, это не к нам. Если Христос говорит, я сестью в двери стучу, это к неверующим. Обратите внимание, мы верим в Бога, в Его существование, но не верим Богу, Его словам, тому, чему Он учит, в том, чем Он нас обличает, да? Верующие, как я сказал, верят в Бога, а не Богу. Верят глупо и примитивно, не проверяя, точно ли так написано в Библии, вот как нам объяснили. Верят любой информации, которая сказана в церкви из-за кафедры. У нас какое-то такое сложилось, знаете, впечатление или такое уже верование у нас, да? Если я в церкви, то тут Бог. Если за кафедрой человек и говорит, тем более, когда помолилась церковь, попросили благословения, ну, чтобы там руководитель, пастырь, да, проповедник говорил слово, то у нас уже такое понятие, раз мы помолились, человек вышел за кафедру, все, не ошибается, как сам Господь Бог говорит, используя уста этого человека, что этот человек просто как биоробот, он не может своего сказать. И я говорю, у нас вот такое верование. А ведь практически все заблуждения, все глупости исходят, когда нам говорят именно в церкви, в так называемой Божьей церкви, и говорят с так называемого святого места, которое называется кафедра. У нас такое понятие, как вера, да, оно нивелировалось. Оно низведено до уровня примитивной веры в любую информацию, во все, что нам скажут церкви от имени Бога. Если мы, нам говорят от имени Бога, да, а действительно ли это от имени Бога, мы в эти вещи не вникаем. Мы готовы в это верить и в этом не сомневаемся. И нас еще и учат, верь, но не сомневайся. Сомневающийся, ну, не может, как говорится, иметь никакого успеха, да. Сомнение – это от сатаны. Заметьте, вот нам говорят, вроде бы да, и так написано, плюс-минус, приблизительно так в Библии написано. Только вопрос, нам надо же сначала, наверное, в чем-то разобраться. А зачем? А вот так ли Бог сказал, да? А разумно ли это? А какая будет польза от того, что Бог так сказал и нам так объясняет? У нас, может быть, просто так даже и вопрос такой не возникнет. Хотя у каждого из нас под руками есть Писание. И в них почти каждое церковное утверждение, в них почти на каждое церковное утверждение есть стихи, говорящие об обратном. То есть нам говорят одно, а там написано в Писании есть стихи, говорящие совершенно обратное, да? Или же есть стихи, которые уточняют смысл библейских стихов, которые нам объясняют. И если взять просто один текст, в котором вот написано что-то, ну, там не может быть написано абсолютно все в одном стихе. И нам говорят, что это истина, но в другом месте об этом же еще с другой стороны объясняется это понятие, то уже у нас заблуждение, потому что однобокое понимание стиха является уже заблуждением. Так вот у нас есть Писание. Мы можем проверить, но мы не видим и не слышим всего этого. Мы слепы, мы глухи, потому что мы богаты, разбогатели и ни в чем не имеем нужды. Мы попали в истинную церковь, мы в ковчеге спасающем, пастырь у нас от Бога, говорим мы на иных языках, Дух Божий с нами, и мы уже спасены. Так вот, мы коснулись вопроса веры. Я сейчас хочу с вами поговорить на тему о вере. Это не то, что будет, ну, как бы тема такая вот капитальная о вере. Я не буду все стихи из Библии, связанные с верой, вам вспоминать. Кстати, на эту тему тоже я говорил. Я просто хочу кратенько при помощи некоторых стихов четко как бы озвучить, четко очертить, что же на самом деле для верующих представляет вера. Я процитирую вам стихи библейские и обращу внимание на некоторые детали из этих стихов. Как я уже вам только что сказал, в понимании верующих вера – это просто вот слепое согласие, не допускающее сомнения, все то, что нам, что все, что нам говорят, есть истина. Что надо верить, что вера не ставит перед собой задачу, что вера не требует что-либо делать, что вера – это просто, так будем говорить, умственное согласие с какой-то информацией. Так вот, я вам прочитаю, что говорит Библия. А вы будьте внимательны и осмотрительны. Первый стих, такой классический стих, Евреям 11 глава, 1 стих. Заметьте. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы видите, да? Если я человек верующий, у меня есть нечто в этом стихе называемое ожидаемое. То есть, есть конечная цель, к чему моя вера меня должна подвести или привести. То есть, вера и верующий уже эти понятия подразумевают, какова цель должна быть у нас. У нас цель обязательно должна быть. Далее. Вера еще подразумевает что? Обязательное осуществление, обязательный путь, обязательный труд, обязательное усилие в достижении вот этой поставленной перед нами задачи. Если спросить сегодня верующего, скажи, пожалуйста, что ты ожидаешь от своей веры? И почти все, может быть, за редчайшим исключением скажут, я ожидаю пришествия Христа и спасения. Так подожди, ожидаемое, если прочитать всю главу 11 послания евреям, да, там вовсе не про пришествие Христа. Сказано, да? Стихов много, персонажей много, но все говорили о том, что они что-то в этой жизни достигали. Кто-то побеждал, кто-то угашал силу огня, кто-то веру строил там ковчег, кто-то верою там завещал вынести кости, да, из Египта в землю обетованную. Вы помните, да? Вера обязательно предполагает цель, которую надо достичь уже на этой земле. А спасение – это уже будет награда за то, что мы достигли ту задачу, которую перед нами поставил Господь. А что такое ожидаемое? Это, можно так вспомнить, да, слова Павла. Дети мои, для которых я в болях и муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. Так вот, конечной целью веры верующих христиан является отображение Христа в нашей жизни, доколе не изобразится или не отобразится Христос в нашей плоти. Помните выражение? Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Новое творение, уже, как говорится, не земное, не плотское, не греховное. Вы видите, да? Новая тварь, новое творение, это уже небесный человек, это рожденный свыше человек. Так вот, ожидаемое – это преображение. Это уподобление Христу. Это те, которые Христовы, заметьте, вера, которая ставит перед нами задачу сделать нас Христовыми, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Помните, Христос второй раз придет не для очищения, помните, да? А для ожидающих во спасении. Вот это спасение от греха, вот это преображение из плотского состояния в духовное, вот это соединение с божеским Христовым естеством, да, вот это и есть спасение. А пришествие Христа, это придет за уже спасенными Христос. Спасение на небо, то есть нас возьмут, это уже награда нам за нашу верность. Теперь смотрите, как можно ожидаемое, да, то есть поставленная перед нами задача, как можно эту задачу, поставленную перед нами, вопрос возникает, зачем ее ставить, если не надо ничего делать. Так вот, поставленная задача требует осуществления. Заметьте, вера – это двигатель, вера – это сила, да, вера – это горючее, это мотор, который движет нашим естеством. Мы движемся, мы развиваемся, мы трудимся, мы познаем что-то. Мы осуществляем поставленную Христом перед нами задачу. И заметьте, если вера есть, да, ожидаемое, его еще глаза не видят. Да, ожидаемого мы еще не можем потрогать руками. Мы верим, что можем достичь того, что будем похожи на Христа. Но мы сегодня еще не похожи. Но заметьте, если вера действительно выставлена с правильными акцентами, да, акценты правильно выставлены, если ожидаемое у нас это не просто потребительское эгоистичное спасение, на небо попасть, да? Если вера это не то, что вот Бог меня исцелит от болезни, я потом буду есть, пить, гулять и опять заболею, потом опять буду верить. Если вера у нас правильно очерчена, обозначена, да, и ожидаемое это стать во Христе, да, это стать Христовыми, это родиться свыше, да, заметьте, если вера правильно озвучена, и цель правильно выражена, то не может быть неуверенности в невидимом. Уверенность в невидимом, то есть мы придем, то, что сегодня невидимо, через некоторое время начнет оно, пусть даже как сквозь тусклое стекло, да, но оно начнет все более и более, как в тумане, как в дымке, принимать более-менее такие конкретные очертания. И у нас будет появляться уверенность. И в конечном итоге то, что сегодня невидимое, завтра будет видимым и понятным. И мы не будем уже верующими, мы будем убежденными. Вот смотрите, один стих, да? Что такое вера? Пусть кто-нибудь скажет, что здесь имеется в виду, надо вот слепо верить, и ни в чем не сомневаться из того, о чем нам говорят церкви. Вы видите, тут вообще намека нет на такое. Далее, я бы еще такое сказал. Как можно иметь перед собой задачу, а задача, как я вам сказал, уподобиться Христу, да, причаститься к Его божескому естеству. Как можно иметь такую задачу перед собой, такую цель, да? Далее, если ее надо осуществлять, как это можно делать без голова, не вникая, не рассуждая, не копаясь, не задавая вопросы, не уточняя, как можно этого достичь? Вы понимаете, мне иногда хочется сказать в адрес верующих. Это, говорю, смертник. Только он не идет кого-то взрывать. Он сам идет на самоубийство. Смертник. Верит, не вникая, не рассуждая, не задавая вопросы. Но я вам хочу сказать, он еще и смертник-террорист. По той причине, что он делится вот этим с другими людьми. Он не хочет сам погибнуть, он хочет еще кого-то затянуть в свое заблуждение. Вот обратите внимание, да, вот как те, которые находятся в заблуждении, вот как они, вот они отошли от истины, вот они приняли какие-то заблуждения, приняли на веру какие-то доктрины, считают, что это самое важное, самое главное в жизни, да. И заметьте, как они назойливо преследуют тех людей, которые этого не придерживаются. Как они пристают, как они там делают рассылки, как они присылают, как они информацию всякую сбрасывают. Посмотри, послушай, это очень важно, ты заблуждаешься, не будь фанатиком или фанаткой, да? Казалось бы, ну ты уверовал, ну успокойся. Нет, я должен кого-то затянуть, я не могу погибнуть один. А вот ты придешь, и я буду как бы более утвержден, что я весь, видишь, и ты принял, и ты приняла, и ты приняла, и ты принял, да? И когда нас много, пусть даже заблуждение, все равно появляется какая-то такая вера, что мы в истине. Один человек, если он не уверен настоящий, да, ему тяжело, он должен искать себе таких подобных, чтобы они веровали и подкрепляли его веру в его исключительность и в его истинность. Для меня, например, ну пусть меня никто не слушает, я вообще вот, то, что вам говорю, ну, попросили люди говорить, я говорю, попросите помолчать, я помолчу. Я набиваться не буду. У меня нет такой потребности вот бегать за людьми и делиться. Поймите, я не к тому, что я вот верю, она мне, вера помогает, я умру и никому ничего не скажу. Нет, при возможности так просто закину вопрос, посмотрю, есть ли способность задуматься, задумался, спросил, ответил, да. Но я имею в виду, у меня нет такой болезненной потребности вот спасать, потому что я в вере. Кто-то говорит, что я заблуждаюсь, я говорю, ну и хорошо, зато заблуждение моим не помогает, а вам ваши нет истинные. Вот кто-то пытается, вот заметьте, как бы он сам сомневается в том, что он в истине, поэтому ему надо все больше и больше тех, кого он к этой вере обратит, к своей вере. А потом ему уже как бы легче. Еще один такой стих. Галатам 5 глава, 6 стих. Смотрите, вот коротенький стишок. Но насколько емкий. Вот каждое выражение, каждое слово, да, несет такой, знаете, такую глубокую смысловую нагрузку. Ибо во Христе Иисусе, слушайте, не около Христа Иисуса, не в церкви, а заметьте, ибо во Христе Иисусе. То есть, конечная цель, как я вам говорил по предыдущему стиху, вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемого быть во Христе. Ожидаемое для нас. А теперь смотрите. Ибо кто, я слово добавляю, кто, ну, чтобы было понятно. Ибо кто уже во Христе Иисусе, а это цель, которую мы должны достичь, да? Для тех, не имеет силы уже, я говорю, на данный момент ни обрезание, ни необрезание, ни там крещение, ну я имею в виду по форме, по обряду, как оно совершается, да, ни крещение в воде, ни крещение при помощи там венечка, как это происходит в православной церкви. Во Христе Иисусе уже не имеет силы, там, вера в какую-то доктрину, соблюдение какого-то обряда. Или соблюдение какого-то дня. Я уже не говорю, там, религиозные ветхозаветные, там, праздники, да, там, жертвы, храмовое служение, обрезание, да. Во Христе Иисусе не имеет силы, слушайте, силы, никакой обряд, никакой символ, никакое священное питье или пища какая-то, да? Заметьте. Но во Христе Иисусе имеет силу только лишь, слушайте, вера. И еще вам хочу обратить ваше внимание. Я вот перефразирую немножко стихи, кто-то, бывает, есть люди, которые меня обвиняют, вот ты читай, вот так как написано, нечего толковать, да. Я говорю, знаете, пойдите в церковь, куда вы ходите, и скажите тому, кто выходит за кафедру и толкует. Мне больше этих вопросов не задавайте. И обвинений я этих не принимаю. Все мы толкуем. Если читать, если не толковать, в церковь не надо ходить, все мы грамотные сели и почитали. Хотите, верьте, хотите, нет, да, толковать не надо. Так вот, я вот перефразируя, как бы, чтобы более понятно был, понятен был смысл этого стиха, да, говорю, заметьте, вот выражение, ибо во Христе не имеет силы, да, что вера имеет силу, здесь нет этого слова, но оно подразумевается. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы никакой символ, там обряд, там праздник, день, да? Но имеет силу вера. Заметьте, обряд не имеет силы, а вера имеет силу. Тогда я опять задаю вопрос, почему верующие говорят, что мы ничего не можем. Хотя есть такой псалом: вера есть сила народа. Сила, обратите внимание. Если это сила, то это сила. Сила, усилие, труд, работа, борьба. Обратите внимание. Во Христе. Если я во Христе, то у меня силу имеет моя вера. Я сейчас не буду говорить еще там, знаете, что такое вера, да, дальше стихи будут об этом говорить. Но я хочу подчеркнуть. Вера. Теперь слушайте, а добавляю опять слово, обязательно действующее любовью. Вы слышите, да? Теперь заметьте, любовь – это добро, это добродетель, это благо, это конечная цель, к чему мы стремимся и к чему нас, или что перед нами, как конечную цель, ставит наша вера. Любовь – это добро, это мир, это радость, это счастье, это взаимопонимание, это снисходительность, да? Любовь – это прямо противоположное тому, что мы называем грехом, злом. Так вот, я что хочу сказать. Если вера не действует любовью, а что значит не действует любовью? Если моя вера, я уже не говорю, если она потакает и оправдывает мои раздражения, недовольство, обиды, зависти, сплетни, гнев, крик, слова всякие нехорошие, да? Если вера потакает вот таким пороком, если она оправдывает мое раздражение, мои психи, мои недовольства, то она не действует любовью. А если она не действует любовью, то она не является верой. Это я вам так, вот, так объясняю, так говорю, знаете, вот как бы применяя математический закон. Есть уравнение. С одной стороны какие-то цифры, какие-то там действия надо совершить. И с другой, между ними стоит знак равенства. Вера не может быть без любви. Любовь не может быть без веры. Вера есть сила. Без силы, способной победить недовольство, раздражение, обиды, любви не может быть. Как может быть любовь, о которой написано, что она не перестает, не раздражается, не обижается, не завидует, не превозносится? Как может человек, говорящий о любви, говорящий о вере, да, раздражаться, обижаться, завидовать. Вы видите, это просто несопоставимые вещи. Кто во Христе, тот в любви. Кто в любви, тот в вере. Кто в вере, тот в любви. И заметьте, вера должна действовать любовью. И еще запомните, да? Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы не имеем там, сейчас не помню дословно, страха, боящийся несовершенен в любви. Заметьте, действует с любовью, которая постоянно по силе, по глубине, да, все увеличивается, увеличивается и увеличивается. Вы видите, да? Мы говорим о каких-то доктринах, якобы они имеют какую-то силу. Мы верим в эти доктрины. Мы говорим сегодня, что главная задача, поставленная Христом перед Церковью Божьей, а все Церкви Божьи, вы знаете, они все без исключения, да, все так верят, все так называют себя, да, истинными. Мы говорим, мы верим, что назначение Церкви – это возвестить истину. То есть доктрины, обряды, дни, пищи и так далее и тому подобное. Убеждения. А истина, которую мы должны донести, и которую мы должны познать. Помните, да? И познаете истину. Ее не надо просто о ней рассказывать. Ее надо познать. Нужно проникнуть внутрь ее, да? Постигнуть смысл глубинный ее. И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Как вы помните, там речь идет свободными от греха. Помните, в послании Римлянам, там не помню какая глава, там 8 или 9, да, что тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, чтобы она пришла к той свободе, в которой должны быть дети Божьи. Имеется в виду к свободе от греха. Тварь ожидает, заметьте, подчеркиваю, ожидает откровения, чтобы открылась истина, как освободиться от греха, в рабстве которого находится все человечество. Мы говорим о том, что вот греха не должно быть, что грех это грех, что это плохо, что его не должно быть. Но когда доходит до дела, а грех непобедим, мы от него не можем избавиться. И заметьте, заколдованный, глупый какой-то круг. И мы посередине этого круга. Вы видите, да? Ну, как это объяснить? Ну, вот я вам читаю стихи, да? Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Почему мы так не верим? Почему мы так слепы? Не раз хочется сказать, насколько Христос правильно сказал. Безумные и слепые. То есть, другими словами, вера ваша какая? Фанатичная. Мы говорим, что надо любить, и мы говорим, что мы не можем победить грех. Раздражение, обиды, там, зависти, да? Скажите, а как же тогда можно любить, раздражаясь и обижаясь? Никак. Ну как мы верим вот в это? Вот как это объяснить, кроме как глупостью и фанатизмом? По-другому не объяснишь. Еще одно место из Священного Писания. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стихи. Ибо всякий, рожденный от Бога, внимательно слушайте, всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Тот же Иоанн, помните, кажется, там в первой главе пишет, в этом же послании, да, тот же Иоанн пишет, ибо все, что не любите мира, не того, что в мире, ибо кто любит мир, то нет любви очи. Ибо все, что в мире, заметьте, стих говорит, рожденный от Бога побеждает мир. Что значит победить мир? Вот характеристика того же Иоанна, что такое мир. Ибо все, что в мире, я чуть по-другому скажу, ибо все, что мирское, свойственно этому греховному миру. Похоть плоти, вы слышите? Похоть очей и гордость житейская. Вы помните, да? И это не от Отца моего. Так что такое победить мир? Конкретно. Рожденный от Бога побеждает. Заметьте. Любую похоть свою имеется в виду. Любую похоть плоти. Любую похоть очей. И любое проявление своей гордыни житейской. Кто-то заявляет, я рожден от Бога. Грешишь, да. Но написано, смотрите, рожденный от Бога побеждает мир. А я родился, когда это крестился. Я говорю, ты в тот же момент и сдох. Извините, умер. Но если ты живой и ты родился, в тебе сила Божья, у тебя вера, ты должен побеждать мир. Только не мир, который вне меня, а мир мирское, который во мне. А теперь дальше смотрите. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Как верующий говорит, что мы ничего не можем, что с грехом бороться бесполезно, бессмысленно, результата не будет. Как можно говорить, как можно верить, если стих говорит, победа, победившая мир, есть вера наша. То есть, если я верующий, я не могу не побеждать. Я не могу не достичь какой-то цели, которая поставлена Христом передо мной, быть подобным Ему. Если я верующий, и у меня есть вера, и она побеждает вот эти плотские мои личные похоти, да, то я рожденный от Бога. Если я рожденный, я живой. Если я живой, я мыслю. Если я мыслю, если я живой, я действую, я тружусь, я выполняю какую-то работу, у меня есть какая-то сила, и эта сила, дающая мне возможность победить мир в самом себе. То есть, другими словами, вера подразумевает что? Помните, есть выражение? Приходят от веры в веру. И заметьте, от веры в веру, ну, можно так сказать, от веры в веру. А есть же еще, там же дальше в этом стихе. От силы в силу. То есть, заметьте, если я поднимаюсь, возрастаю в вере, я автоматически возрастаю в количестве силы, которую я получаю от Христа в результате победы над каким-то пороком, который я только что победил. Приходим от веры в веру. От силы в силу. От славы в славу, от лучшего состояния к еще более лучшему состоянию. Потому что слава Господня – это красота Его характера, которая отображается уже в нас, во мне должна отражаться. И я должен как от силы в силу, как от веры в веру, как от славы в славу, я должен постоянно развиваться, я должен расти, я должен возрастать, укрепляться в силе, становиться более сильному противостоянию греху. Почему? А потому что я рожден свыше. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Навсегда уходит грех. И мы, верующие, заявляем, мы верующие, а вы мир победили. А почему обижаете? Да, победили. Не курю, не пью. Я говорю, а почему обижаетесь? Это же тоже мир. Вы уже не прелюбодействуете? Да, я уже победил. Почему смотрите с вожделением? Неважно, на улице или в интернете. А почему сплетню слушаете? Интересно. Так слушайте, вы верующий или нет? Верующий или неверующий я определяется по факту, по наличию силы, способной побеждать мои плотские наклонности, определяется моя вера и то, что я верующий, что я избавляюсь от пороков, очищаюсь, прихожу от силы в силу, от славы в славу, становлюсь все крепче, сильнее, сильнее, сильнее. И знаете, верующие смотрят на тебя такими квадратными глазами и говорят, а мы ничего не можем. А я говорю, а вы верующие? Да. Я говорю, поздравляю. Всякий фанатизм видел, такого нет. Пятый стих. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Ну, казалось бы, а этот стих к чему? Кто из нас не верует в то, что Иисус Сын Божий? Я имею в виду из христиан. Я думаю, тут нет сомнения, все до единого почти, ну, не говорю про случайно занесенных ветром в церковь, да? Все до единого практически веруют, что Иисус есть Сын Божий. Но вы послушайте, как стих звучит. Кто побеждает мир? У кого есть такая вера? У кого есть такая сила, который побеждает свои пороки мирские, похоти, которые есть во мне? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Значит, если я верую, что Сын Божий, что Иисус есть Сын Божий, я автоматически должен обладать силой побеждать мирские похоти, которые есть во мне. Заметьте, мы боремся с похотями, муж борется с похотью жены, жена борется с похотью мужа, родители с похотью детей, дети с похотью родителей. Я должен бороться, заметьте, на кресте я не должен распинать вас за ваши пороки. На кресте я должен распинать себя, свои пороки. Так если я верую, что Иисус есть Сын Божий, почему я не побеждаю мир? Вы вообще можете понять, насколько глубокий смысл даже вот в этом пятом стихе из первого послания пятой главы? Вот. Взять бы и разобрать, что такое Сын Божий. Вот я верую, да, верую, что Он есть Сын Божий. Ну тогда должна быть сила у меня побеждать мир, а у меня ее нет. Так значит, я не верую. Но получается так. Дело в том, что когда Христос пришел на землю, многие не считали Его Сыном Божьим. Многие из этих людей, да, не считали, что он Сын Божий. Да, вот просто человек. Он же был в человеческой плоти. Но ведь он Сыном Божьим стал, когда вот в этой плоти, в такой же, как и наша, победил человеческую плоть, в которой он родился. И вот тогда надо было признать, что по факту победы Его над той плотью Адамовой, в которой он родился, да, он является Сыном Божьим. И если я в такой же плоти, как и был в этой же плоти Христос, и я верю, что Он достиг состояния Сына Божия, да, то значит и я уже в такой же плоти, и беря с Него пример, могу достичь того же результата. Поэтому я побеждаю мир. Но если я верю, что он был в человеческой плоти и достиг состояния Сына Божия, то значит он знал этот механизм борьбы с грехом? Знал. Далее. Если я должен в него веровать, так он должен меня научить? Да. Я должен научиться? Да. Смотрите, какой глубокий смысл просто вот в этом выражении. Иисус есть Сын Божий. И вера в это дает мне силу побеждать мир. То есть, если я не побеждаю мир, если я не избавляюсь от пороков, я уже не говорю, если я заявляю, что грех непобедим. Вообще, о таком понятии, как вера, нет смысла даже заикаться. Никакой веры, ну, мы можем называться неверующие, евангельские христиане, неверующие евангельские христиане, христиане веры евангельской, неверующие адвентисты седьмого дня, неверующие православные, неверующие католики, неверующие, церковь неверующих. Дальше читаем. Иакова. Вторая глава, 17 по 24 стихи. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Вы видите, да, 17 стих, что гласит. Вера, если не имеет дел, то есть в делах, в жизни не имеет проявления. Вы помните, вера же есть осуществление, то есть это работа, это дела, это труд. Вера, если не имеет дел, то есть не приводит наши убеждения, не приводит нас к каким-то результатам, мы не достигаем ту цель, которую перед нами ставит Господь Бог, она является мертвой сама по себе. Если мы не меняемся, пусть мы трижды верующие, четырежды, в квадрате и в кубе, веры как таковой нет, потому что она мертва. Вера – это состояние живое, живости человека. Нету дел, как мы говорим, грех не победим, бедный я человек, силы у нас нет. Наша вера несет нам мертвость. И я хотел бы еще подчеркнуть такую деталь. Вера, связанная с тем, что мы ничего не можем. Вера, заявляющая, что мы бедные, несчастные, и нас никто не может избавить от греха. Она сама по себе, заметьте, ведь убеждения, они тоже имеют влияние на нас. Если я верю, что я огород не перекопаю, я и не пойду копать. Если я верю, что грех непобедим, я и дергаться не буду. Любой, кто будет говорить, что грех победим, я его слушать не буду, и буду сомневаться, и буду спорить, и буду доказывать обратное. Это как зараза, это как эпидемия. Ведь даже определенные доктрины, в которые мы верим, да, они имеют влияние на нас. Если нам объяснили, что мы можем причаститься к божескому естеству через вкушение вечери Господней, если это и есть самое главное соединение со Христом, то любые разговоры на иную тему, что крест надо нести, что Царство Небесной силой уберется, что надо до крови сражаться, подвязаясь против греха, отметаются напрочь, обратите внимание, внимание свое. Напрочь отметаются все эти стихи, все эти объяснения, все эти разговоры. Сомнения, протесты, революционное настроение. Вы видите, да? Каждое убеждение, которое нам вкладывается в сознание без рассудительности, является нашим стереотипом мышления. Я говорю, стереотип – это уже, знаете, какая-то такая застывшая форма. И вот эта застывшая форма не позволяет нам пошевелить мозгами. Значит, вера, которая не реализуется в жизни, мертва сама по себе и несет в себе мертвость. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел. Без дел твоих. Покажи мне веру без дел твоих. Вот смотрите, какие вот выражения. Что веру, если я что-то делаю, у меня есть цель, я делаю, я достигаю, у меня сила, у меня победа, победившая мир. Я это могу показать, люди это могут увидеть, и это будет свидетельством. Люди не могут, мирские, неверующие, видеть, что там у меня внутри, как я там верю, хорошо, правильно или неправильно, да? Но люди видят нас, слышат наши слова, видят выражение нашего лица, видят наши поступки, которые мы совершаем. И если мы делаем добрые дела, да, говорим добрые слова, мир может уверовать. Покажи мне веру твою без дел. Ее нельзя показать. А Яков говорит, а я покажу тебе веру мою из дел моих. И заметьте, второй вариант можно показать, первый не покажешь. Когда мне говорят, Саша, ты там вот не в то веришь, ну, допустим, там, календарь не тот, надо по лунному верить, там, да, и дни по лунному соблюдать. Кто-то говорит, там не троица, а двоица, кто-то не двоица, а единый Бог. Я говорю, ну хорошо, ну пусть единый, я не против. Дальше что? Ну как, что? Это очень важно. Это надо принять, в это надо верить. Я говорю, дальше что? Что тебе дает, что Бог един? Ну как же, ну Бог един. Я говорю, далее вы не едины между собой. Уточняю свой вопрос. Вам помогло вот это верование ваше в единого Бога? Помогло вам объединиться? Вы же не можете объединиться, потому что все стали с пороками. Ну и что, что Бог един? А я царство, разделенное само в себе надвое. А мы царство, разделенное сами в себе не надвое, не на трое, а на десять. Что дает тебе твоя вера? Твои убеждения. Покажи. Веришь в единого Бога, покажи, что тебе это дало. А ничего. Далее, смотрите, написано 19 стих. Ты веруешь, что Бог един? Вот смотрите, как раз видите, да? Ты веруешь, что Бог един? Ну, конечно, верую, да? Но Бог говорит, хорошо делаешь. Но это абсолютно никак не влияет на твою жизнь. Абсолютно не привносит мир в твою семью. Не добавляет ума и покладистости твоим детям. И заметьте, Яков говорит, и бесы веруют. Представляете, да? Никто из бесов не сомневается, что Бог един. А почему не сомневается? Так они же там были на небе. Так они же, бесы, были на небе. Они в этом не сомневаются. А до нас наконец-то дошло, что Бог един. Они давно уже веруют. А до нас только что дошло. Так они более верующие, да? Но слушайте. Они веруют, что Бог един. Бесы. И слушайте. И трепещут. А трепещут от чего? А не будет другого Бога, который их помилует. Трепещут в ожидании наказания за преступление. Они верят, бесы, что Бог един, но не верят Богу, что грех нужно победить, нужно было бы когда-то им победить. Не важно, что вы правильно, хорошо делаете, что верите, что Бог един. Не важно, что вы правильно соблюдаете обряд вечери Господней, соблюдаете тот или иной день. Если вы грешите, это абсолютно ничуть не добавит вам никакого шанса, никакого процента в вопросе вашего спасения. Пусть будут все доктрины наши правильные. Пусть мы ни в какой доктрине не будем ошибаться, но если мы не верим в возможность изменить характер, не занимаемся этим, не боремся, не ищем ответы, не задаем вопросы, не ищем ответы, как этого достичь, можно сказать, трепещите вместе с бесами. Кстати, вера, бесы веруют. И мы веруем. Веруют в доктрину, но не веруют в чистоту и святость. Мы верим в доктрину, но не верим в чистоту и святость. Они трепещут, и мы будем трепетать. Кстати, хочу сказать, у нас вера бесовская. Даже у правильного единого Бога. Даже если мы там верим в Дух Святой, личность, не личность, если мы правильно верим, ну и что? Даже если мы перекрестились в единого Бога, нам ничуть не полегчает на небесном суде. Ничуть. Потому что крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Крестились мы, обещая Богу избавиться от греха, не жить в тех грехах, в которых жили до уверования. А мы перекрестились в единого Бога, потому что до сих пор крестились в три единого. И опять не верим, и опять не занимаемся тем, чем должны заниматься. У нас веры нет, она у нас мертвая. Мы не верующие вообще как таковые. Но отвечать будем больше, чем те, которые неверующие. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, обратите внимание, слова какие. Вера себя не реализует, святость у нас не увеличивается, возрастания в духовности нет, грех не побеждается, слушайте. Неосновательный человек, человек без основания, дом строит на песке. Ну, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Смотрите, как написано. Хочешь ли знать? Почему так вообще, вот вопрос такой Яков задает? Дело в том, что тот, кто не верит в возможность победы над грехом, что мир, который в нас, что можно победить, а им не хочется вообще знать на эту тему. Вы заметьте, когда им что-то читаешь из Библии и говоришь, Вот, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха, они начнут возмущаться. Они не хотят знать такого. Но если это признать, принять, так надо же что-то делать. Так это борьба, так это страдание для плоти. Это надо себе в чем-то отказывать. А зачем? Меня по благодати спасут. Это, знаете, меня бесплатно провезут сегодня в транспорте на такси. Приблизительно. А за какие это шиши тебя возить бесплатно кто-то будет? Так вот и вопрос. Хочешь ли знать неосновательный человек? Нет, неосновательный человек не хочет знать. Кстати, когда начинаешь говорить о том, что в церкви просто там не выступать, не кричать, да, а просто делишься мнением, когда там другие делятся. Когда начинаешь говорить, это люди не хотят слышать. Эти люди с радостью, с облегчением поднимают руки, голосуют за исключение и облегчение на душе, что этого человека уже нет в церкви. Потому Павел и пишет, выйдем к нему за стан, ко Христу. Христос был за станом церкви. Пророки были за станом церкви. Их убивали, их распинали, их мучили. В лице их и Христа мучили и распинали. 21 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Пример такой простой, да? Вот он верил, да, верил. Ну, надо было это сделать. А сделать это надо было собственного сына возложить на жертвенник. И если бы ангел не остановил, не взял его за руку, он бы это сделал, убил бы сына своего. Можете представить, какую веру надо было иметь? И заметьте, вот Бог сказал, вот он верил, да? И нашел силу совершить это. Вот задача поставлена, он ее осуществлял и осуществил, только Бог не допустил в конечном итоге это сделать, потому что ему это не надо было. Ему надо было проверить, что такое вера у Авраама. Видишь ли, что вера, теперь слушайте, вера содействовала делам. То есть вера не может не содействовать делам. Если мы говорим, что дела в плане нашего спасения вообще ни к чему ни при чем, то слушайте, что же это за вера? Вера обязательно содействует делам. Вера не может не проявиться в делах. Вера не может не реализоваться в жизни верующего человека. Она обязательно себя проявит как семечко. Живое семечко, которое мы посадили, оно должно содействовать тому, чтобы зерно набухло или семечко, да? Росточек появился, да? И дерево выросло, и плоды, и листочки, чтобы все там было. И дальше, смотрите, какое выражение. И делами вера достигла совершенства. Почему вера у нас вообще не развивается до совершенства? Почему вера у нас вера первоклассника какого-то или детсадовского примитивного ребенка? Смотрите, вера – это то, во что мы верим. Это то, что мы поняли. Это то, к чему мы пришли в результате исследования. Но мы же не идеальны. Мы же не можем вместить всю ту мудрость, которая есть у Бога. Мы какую-то частицу вместили. До чего-то мы доросли, что-то мы поняли, с чем-то согласились. Но наша вера, наши убеждения – это не истина в последней инстанции. Я имею в виду не только вообще там, я и себя имею в виду. То, что я вам сегодня говорю, это еще не предел совершенства. Я могу сегодня вам говорить, но пока что не говорю. Могу говорить, что еще надо, чего в Библии не написано. Или не написано, но это так как-то косвенно проскакивает, что на этом можно не обратить внимание и, естественно, не видя, не понимая, такую задачу не поставишь и не поймешь, что есть еще более высокая планка перед нами стоящая. Так вот, смотрите. То, во что мы верим, те убеждения, которые есть внутри нас, они достигают, заметьте, убеждения, достигают совершенства, то есть шлифуются, да, корректируются при помощи дел. Вера без дел мертва. Это как левая и правая рука. Одна без другой не может. Вот мы что-то поняли. Если мы правильно поняли, обязательно должно же реализоваться в жизни, в делах, да. Цель должна быть, свершение должно быть, да, да. Начинаем делать. И не все получается. И начинаем мы видеть, и тут промах, и тут недочет, и здесь что-то не так. Вот это вроде бы так, а вот эта деталь нет, надо пересматривать, вот эта деталь не такая. Вот здесь где-то промах у меня есть. Слушайте, без дел, без реализации нашей веры в жизни не происходит корректировка и усовершенствование наших убеждений. Читая Библию, но не делая, не достигая, не идя на результат, мы будем объяснять много чего, но будет глупостью наше объяснение. Мы будем заблуждаться в наших объяснениях. Если бы мы делали, у нас бы сразу подключилась бы корректировка наших убеждений. Вера – это научно-производственное объединение, где есть конструкторский отдел и где есть производство, где одни придумывают, другие воплощают какие-то детали, формы, механизмы. Далее делают, и заметьте, уже агрегат сделанный, начинает показывать, где минус, где недочет, где что не замечено и не учтено. И с производства подаются предложения опять конструкторам. Вот над этим поработайте, вот здесь надо что-то по-другому, вот здесь металл надо, вот здесь смазки надо больше, вот здесь еще что-то, или смазку другую надо. Трение, нагрев, перегрев, поломка. Вы видите, да? Вера не может не проявляться, не может не содействовать делам, а дела не могут не корректировать нашу веру. Видите, замкнутый круг, но здесь в хорошем смысле. Замкнутый цикл духовного развития. Практика корректирует убеждения. Убеждение побуждает практике, практика корректирует убеждения. И таким образом наши убеждения шлифуются, уточняются. И мы начинаем все более и более правильно, более и более глубоко понимать истину. И тут же опять в жизни, и тут же опять корректировка, ну, на более тонком уровне. И дальше читаем. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу. Заметьте, а как веровал? Ну, принес же в жертву сына своего. И это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Смотрите, на что обращают внимание верующие. Вот выше, ниже не будут читать. Если прочитают, то вскользь как бы. Но это не важно. А вот самое главное. Веровал. А как веровал? Лежал на диване, лежал в стогу сена Авраам. Веровал, что можно все-таки или нужно там сына своего принести в жертву Богу. Но не делал. Заметьте, веровал. Вы видите, да? Но мы же читаем, веровал. Вера содействовала делами. Он взял сына своего Исаака, не сказал даже Саре, куда идет, для того, потому что Сара бы не согласилась, не разрешила. И сказала, так, все, был господином, теперь господином не будешь. На старости крыша поехала. Ты что думаешь такое, что ты городишь сына в жертву единственного, на старости Богом данного? И пошел, заметьте, веровал. Здесь просто уже сокращенно написано. Веровал Авраам Богу, это уменилось ему праведность. Так заметьте, праведные дела, праведность. Правильные дела. Вера обязательно проявляется в делах. Веровал Авраам, если веровал, то и поставленную задачу осуществил. И в праведность меняется, заметьте, не просто теоретические наши согласия или несогласия с чем-то или с кем-то. А в праведность меняются дела в соответствии с верой и убеждением. Видите ли, что человек оправдывается делами. Заметьте, вот здесь даже акцент стоит, что оправдывается делами, а не верою только. А если дел нет, то какая бы ни была вера, она вообще в оправдании и в праведность ну, никак не уменяется, и Богом не воспринимается. Я на этом буду заканчивать сегодня, да, наше общение. Ну, я думаю, вот то, о чем мы с вами сейчас читали, рассуждали, да, я думаю, что вы заметили, вы обратили внимание для себя, сделали заметку в своем сознании, что вера – это не просто какие-то такие примитивные верования, убеждения, с чем-то мы умственно соглашаемся и ничего не делаем. Вера – очень глубокое и емкое понятие. И то, что мы читаем эти стихи в Библии, но не обращаем внимания, то, что вера у нас не заведена до уровня какого-то такого, знаете, примитивизма, да, это только подтверждает, насколько мы фанатичны, глухи, слепы и безрассудны в вопросах своей веры. Хочу сказать, что слепой не может идти той дорогой, которую Бог указал. Бог указал дорогу. Слепота не позволит идти на ощупь по этой дороге. Мы все равно собьемся. А почему я так говорю, да? Если идти на ощупь, помните, дорога, очерченная Богом, это узкий тернистый путь. То есть по дороге кусты, колючки, шиповники, да? Деревья. Где-то надо присесть, где-то надо, как говорят, прошмыгнуть где-то под кустами. Дорога такая. Ну, слепой сразу по дороге, да, колючки. Нет, это неверный путь, это неправильно, надо в сторону. Где? По полями. Если овраг, нет, не тот путь. Я привожу такой пример, чтобы вы просто поняли, да. Мы, будучи слепыми, не пойдем дорогой, указанной нам Богом. Вера имеет глубокое всестороннее понятие. Это бриллиант, состоящий из множества граней. Чтобы нам говорить о вере, нам надо собрать все стихи из Библии, которые касаются веры. И мы должны признать, что все стихи истины, что они не противоречат друг другу, что они дополняют общую картину и создают правильное понятие в нашем сознании. Если этого нет, выхватили один стих и верим вот так глупо и примитивно, я должен вам сказать, это фанатизм. Если говорить о том, что вера – это вообще основа нашего, нашей жизни, наших отношений с Богом, основа нашего спасения, да, и у нас понятие неправильное, то я вам должен сказать, все, что связано теперь с верой, с Библией, с Богом, там, с молитвой, с чем хотите. У нас неправильно все, будем так говорить. Вера – это как соус, в котором должны находиться, или рассол, в котором там квашеная капуста, или там огурцы кислые, да? Вера – это то, что пронизывает, пропитывает все, все то, что связано с верой в Бога. Если этот соус неправильный, если здесь заблуждение, если здесь нет объективности, все, что связано с Богом, является сплошной глупостью. Всего хорошего. Благословений вам Божьих. Размышляйте, думайте. Фанатизм Богом не приветствуется. Всего хорошего.